Глава 19. Маркус, я почти уверен, что в доме у меня позавчера побывал Ольбек, сказал Карл. Нужен ордер для проверки его повременных записей. Кто этим займется, ты или я? Склонив голову, Маркус Якобсен продолжал смотреть на лежавшие перед ним фотографии. У женщины, убитой на Каникастреде, вид был совершенно жуткий. Лицо синее от кровоподтеков, глаза заплыли. «Я правильно догадываюсь, что это связано с твоим расследованием убийства в Рёрвиге. Просто хочу узнать, кто нанял Ольбека, вот и все. Ты больше не расследуешь это дело. Мы же об этом тебе говорили». «С каких это пор старый черт стал говорить о себе «мы», будто самодержец?» Карл набрал побольше воздуха. «Потому-то я к тебе и пришел. А вдруг выяснится, что заказчиками Ольбека были люди, которые проходили как подозреваемые в деле о Рёрвикском убийстве? Неужели это для тебя не имеет значения?» Маркус положил на стол бифокальные очки. «Во-первых, Карл, ты будешь делать то, что сказала директор полиции. По этому делу вынесено решение суда, наверху оно не считается заслуживающим внимания. Во-вторых, не разыгрывай передо мной дурачка. Неужели ты думаешь, что такие люди, как Прам, Флорин и этот биржевой аналитик могли дать Ольбеку такое дурацкое задание? Если, я еще раз подчеркиваю, если это вообще были они. Оставь же меня, наконец, в покое. Через пару часов я встречаюсь с директором полиции». «Мне казалось, ты встречался с ней вчера». «Да, вчера и сегодня тоже. Все, уходи». «Черт возьми, Карл!» — крикнул из своего кабинета Асад. «Иди скорее, посмотри!» Карл поднялся со стула. Асад вернулся с вокзала таким же, каким все привыкли его видеть. Но у Карла так и стоял перед глазами тот холодный взгляд, каким смотрел на Асада мужчина, с которым сириец почти подрался. В этом взгляде светилась застарелая ненависть. И это, мол, пустяки, ничего особенного. Карл в этом сильно сомневался. Переступая через наполовину собранные столы, лежавшие поперек коридора, словно туши мертвых китов, он направился к Асаду. «Надо сказать Розе, что пора бы их отсюда убрать. А то придет кто-нибудь сверху, споткнется и разобьет нос, а Карлу отвечать. Ну, что там такое?»
«Карл, у нас есть картинка».
Асад встретил его сияющей улыбкой. «Просто есть картинка». «Какая картинка? Что на ней?» Асад нажал на клавишу, и на экране появилось изображение. Не очень четко, не анфас. Но это была Кимми Лассен. Карл тотчас же узнал ее по старым фотографиям, хотя за прошедшее время она изменилась. В кадре промелькнула женщина примерно 40 лет с характерным профилем, прямой нос с чуть приподнятым кончиком, пухлая нижняя губа, впалые щеки и тонкие морщинки, заметные под макияжем. Она все еще была привлекательна, хотя и потрепана жизнью. Зная возрастные изменения, теперь можно будет обработать имеющиеся снимки и получить хорошее изображение Кимми, какой она стала сейчас. Не хватало только приемлемого обоснования, чтобы объявить розыск. Может быть, кто-то из родственников подаст заявление. Надо попробовать. У меня был тогда новый мобильник, и я не знал, получилось ли видео. Вчера я просто нажал кнопку, когда она от меня убегала. Рефлекс, понимаешь? Вечером пытался получить на экране изображение, но что-то не вышло.
Пытался получить? Он и это умеет?
Ну, Карл, что скажешь? Разве это не здорово?
«Роза!»
— крикнул Карл в сторону коридора. «Ее тут нет. Отправилась на Вингерслев-Алле».
«Вингерслев-Алле?»
Карл недоуменно потряс головой. «Какого черта? Разве ты не велел ей поискать газетные заметки о Кимми?» Карл взглянул на фотографии в рамочках, с которых уныло смотрели престарелые тетушки Асада.
скоро он сам станет таким же. Когда вернется, дай ей эту картинку, чтобы она с ее помощью обработала старые снимки. Хорошо, что ты снял Кимми. Замечательная работа. Карл похлопал помощника по плечу, надеясь, что тот в ответ не станет угощать его фисташковым печеньем. Через полчаса у нас назначена встреча в тюрьме во Вритцелюсе-Лилле. Поехали, что ли? На Эгон Ольсенсвей, как теперь называлась старая тюремная улица, Карл заметил, что его товарищ чувствует себя явно не в своей тарелке. Не то чтобы Ассет помрачнел или был недоволен, нет. Он только притих и не сводил напряженного взгляда с башен у входа, будто боялся, что они рухнут и раздавят его. Карл ничего подобного не испытывал. Для него тюрьма в Вритцелюсе-Лилле была чем-то вроде надежного хранилища для самых отъявленных негодяев в стране. Там почти 250 заключенных, если сложить их сроки, получится 2000 человека лет. Просто ужас, сколько времени и жизненных сил переводится впустую, но при этом большинство сидельцев попали сюда вполне заслуженно. Таково было его твердое убеждение. Войдя в ворота, Ассет не произнес ни единого слова. Вдобавок он вывернул карманы, не дожидаясь, когда его об этом попросят, и все указания выполнял машинально. Очевидно, знал процедуру. «Нам сюда, направо», — сказал Карл, когда они выполнили все формальности, и показал на здание в глубине двора с белой табличкой для посещений. Здесь их уже ожидал Бьярне Тёгерсон, вероятно, до зубов вооружившись отговорками. Через 2-3 года он выйдет на свободу, и проблемы ему не нужны. Выглядел Бьярне лучше, чем ожидал Карл. 11 лет тюрьмы неизбежно оставляют отметины. Горькие складки у рта, мутный взор. Глубоко засевшее понимание, что никому ты не нужен, в конце концов сказывается на внешности. Но тут перед ними сидел человек с ясными веселыми глазами. Худой, конечно, и настороженный, но притом, на удивление, жизнерадостный. Он встал и протянул Карлу руку. Никаких вопросов. Очевидно, кто-то предупредил его, о чем пойдет речь. Такие вещи Карл сразу чувствовал. Карл Мёрк, вице-комиссар полиции. Тем не менее представился он. «Мое время стоит 10 крон в час», — с кривой улыбкой ответил заключенный. «Надеюсь, у вас что-то важное». С Асадом он не поздоровался, но сириец и сам к этому не рвался, и молча уселся верхом на стул поодаль от собеседников. «Работаешь в мастерской?» Карл взглянул на часы. «Без четверти 11. Действительно, рабочее время». «О чем будем разговаривать?» — спросил Тёгерсон, чуть медленнее, чем нужно, опускаясь на стул. «Еще один знакомый сигнал. Все-таки он немного нервничает. Это хорошо». «Я мало общаюсь с другими заключенными, поэтому не могу дать никакой информации, если вы за этим. А вообще-то, было бы совсем неплохо заключить маленькую сделку, чтобы поскорее отсюда выбраться». Он быстро улыбнулся, пытаясь разобраться, что таится за молчанием Карла. «Бьярне, 21 год тому назад ты убил 2 человек, парня и девушку. Ты сам признался, так что эту сторону дела мы не будем обсуждать, но я сейчас веду розыск пропавшего человека. И будет хорошо, если ты согласишься мне кое-что о нем рассказать». Бьярне кивнул и приподнял брови, изображая смесь удивления и готовности помочь. «Я говорю о Кимми. У вас с ней ведь были очень дружеские отношения, как я слышал». «Все верно. Мы с ней вместе учились в школе-пансионе и на какое-то время даже очень сблизились». Бьярне улыбнулся. «Чертовски хорошенькая дамочка». После 11 лет без секса он сказал бы так о любой женщине. По словам надзирателя, за все годы никто ни разу не навестил Бьярне. Карл и Асад были первыми его посетителями за 11 лет.
«Давай начнем с самого начала. Не против?»
Бьярн пожал плечами и опустил глаза. Разумеется, он был против.
«Почему Кимми выгнали из школы, ты помнишь?»
Бьярне запрокинул голову и уставился в потолок.
«Вроде бы у нее что-то там было с одним из учителей, а это запрещено».
«Что случилось с ней после этого?»
«Ну, годик она пожила в Нествуде, снимала квартиру, работала в гриль-баре», — он хохотнул.
«Ее старики тогда ничего об этом не знали. Думали, она по-прежнему в школе. Ну, а потом все раскрылось.
Ее отправили доучиваться в Швейцарию?»
«Да. Она провела там 4 или 5 лет. Сначала тоже в школе-пансионе, потом в университете. Как там его?» Он потряс головой. «Напрочь забыл. Но она училась на ветеринара, это точно. Ах да, в Берне. В Бернском университете».
«Значит, она знала французский?»
«Нет, немецкий. Она говорила, там преподают по-немецки».
«Она закончила курс?»
«Нет». «Ей пришлось оттуда уйти, не знаю почему».
Карл кинул взгляд на Асада. Тот делал записи в блокноте.
«А потом?»
«Где она жила после?»
«Вернулась домой. Некоторое время жила в Вордрупе у родителей, то есть у отца с мачехой, а потом переехала ко мне».
«Нам известно, что некоторое время она работала в зоомагазине. Немного странно для ветеринара из швейцарского университета.
Но она же не доучилась».
«А ты на что жил?»
«Я работал у отца в лесоторговой фирме. Все это есть в полицейском отчете, вы же знаете».
«Кажется, там еще говорилось, что в 95-м году фирма перешла к тебе по наследству, а затем вскоре случился пожар. После этого ты числился безработным, так?»
«Это полная чушь», — вскинулся Бьярне.
«Оказывается, он способен по-настоящему обижаться.
Как говаривал старый коллега Карла, Курт Йенсен, ныне просиживающий штаны в Фолькетинге, у нелюбимого дитяти много разных выражений лица.
Меня никогда не обвиняли в этом пожаре. Да и что бы я от этого выиграл? Предприятие не было застраховано».
«Вот тебе и раз», — подумал Карл. «Надо было выяснить это заранее».
Он помолчал, глядя на стены, которые слышали тысячи отговорок и лживых заверений. В этом помещении он бывал сотни раз. «Какие у нее были отношения с родителями? Тебе это известно?»
Бьярне Тегерсон потянулся, заметно успокоившись. Когда речь шла не о нем, разговор становился чем-то вроде светской беседы, и он чувствовал себя в безопасности.
«Черт-то с два! Ее старики — просто парочка сволочей. Отец, по-моему, никогда не бывал дома. А баба, на которой он женился, была вообще-то отпетая дрянь».
«В каком смысле?»
«Ну, понимаешь, такая хищница, которая охотилась за богатым женихом».
Бьярне с удовольствием произнес эти слова, которые не были в ходу в его мире.
«Они недружно жили?»
«Да».
Кимми рассказывала, они ругались так, что дым коромыслом.
«Где была Кимми, когда ты убивал тех двоих?»
Неожиданный переход к этой теме поверг заключенного в оцепенение. Его взгляд застыл на воротничке Карла. Если бы к телу Бьярне были прикреплены электроды, сейчас зашкалили бы все измерительные приборы.
Секунду он молчал, словно вообще не собирался отвечать, затем сказал.
«Она была вместе со всеми в летнем доме Флоринов. Почему ты спросил?»
«Они ничего не заметили, когда ты вернулся? Ведь твоя одежда, наверное, была вся забрызгана кровью».
Карл тут же пожалел, что задал этот вопрос. Теперь допрос некоторое время будет идти на холостом ходу. Тегерсон ответит, что сказал друзьям, будто спасал попавшую под машину собаку. Все это, черт побери, есть в отчете.
«А ей как? Здорово понравилось, что ты весь в крови?»
Раздался вдруг из угла голос Асада.
Бьярна Тёгерсон растерянно посмотрел на коротышку. Судя по выражению его лица, вопрос попал в самую точку. Кимми нравилась кровь, и неважно, откуда она взялась. Очень странно для человека, который собирался посвятить свою жизнь лечению зверюшек. Карл коротко кивнул Асаду, тем самым давая и Бьярне понять, что он себя выдал. «Здорово понравилось», — повторил Тёгерсон, пытаясь сгладить впечатление. «Мне так не показалось». «Но ведь она переехала к тебе», — подхватил Карл. «Это же было в 95-м году, верно, Асад?» Тот кивнул из угла. «Ну да, в 95-м, 26 сентября. Мы до этого некоторое время встречались. Симпатичная дамочка», — повторил Бьярне. «Почему ты так точно запомнил дату? С тех пор прошло уже много лет». «Но что с тех пор происходило в моей жизни?» Бьярне развел руками. «Для меня это осталось одним из последних событий на воле». «Ах да, конечно». Карл придал лицу любезное выражение, но тут же строго спросил. «Она забеременела от тебя?» Тёгерсон поднял взгляд на часы. Его бледное лицо порозовело, и было видно, что свидание показалось ему бесконечно долгим. «Я не знаю». Карл собрался было вспылить, но удержался, сейчас не время. «Не знаешь? Это как? Неужели у нее были другие мужчины в то время, как вы жили вместе?» «Конечно же нет», — бросил Бьярне, резко отвернувшись. «Так все же ты сделал ей ребенка?» «Она ведь от меня переехала, так? Откуда мне знать, с кем она потом спала?» «Выкидыш у нее случился приблизительно на 19-й неделе. Тогда она все еще жила у тебя». Тут Бьярне вскочил и развернул стул. «В тюрьме все усваивают эти вызывающие манеры. Прохаживаются небрежной походкой по коридору центрального здания, расслабленно помахивая руками, а на спортплощадке держат болтающуюся на губе сигарету. И, наконец, такой приемчик. Разговаривают, сидя на повернутом стуле, облокотившись на спинку и широко расставив ноги. «Валяй, спрашивай, пока не посинеешь», — говорила эта поза. «Мне до лампочки. Все равно ты от меня ничего не добьешься». «Да не все ли равно, кто это был?» — спросил Бьярне. «Ребенок-то не родился». Он точно знает, кто был несостоявшимся отцом. А потом она исчезла. «Ну да, сбежала из больницы, вот дура-то!» «Такой поступок был в ее характере?» «Мне-то откуда знать?» Бьярне пожал плечами. «До этого же у нее выкидышей вроде не было». «Ты ее искал?» — вмешался Асад. Бьярне Тёгерсон кинул на него взгляд. «Не твое, дескать, дело». «Искал?» — повторил Карл. «Мы ведь тогда уже не жили вместе. Нет, не искал». «Почему вы разошлись?» «Ну, не сложилось. Не получилось у нас». «Она тебе изменяла?» Тёгерсон снова посмотрел на часы. Прошла всего лишь одна минута. «Почему ты думаешь, что это она изменяла?» — произнес он и принялся двигать головой, разминая шею. 5 минут они обсуждали его отношения с Кимми, но не достигли заметных результатов. Бьярне был скользок, как угорь. Между тем Асад постепенно подъезжал все ближе, при каждом вопросе немного сдвигая свой стул, пока не очутился около стола. Тёгерсона это явно нервировало. «Как можно заметить, тебе очень повезло на фондовой бирже», — сказал Карл. «Согласно твоей налоговой декларации, ты теперь состоятельный человек». Бьярне самодовольно напыжился. На эту тему он поговорил бы гораздо охотнее. «Не жалуюсь». «От кого ты получил первоначальный капитал?» «Посмотри в моей налоговой декларации. Я не ношу с собой твои налоговые декларации за последние 12 лет, так что, может быть, ты мне все-таки сам расскажешь?» «Деньги я занял». «Отлично! Удачный ход, особенно учитывая, что ты уже сидел за решеткой. Твои кредиторы и впрямь не боятся риска». «Это кто-то из здешних наркобаронов?»
«Я занял у Торстена Флорина».
«Бинго!» — воскликнул мысленно Карл.
«Было бы очень интересно взглянуть сейчас, какое лицо у Асада, но вместо этого он смотрел на Бьярна Тёгерсона».
«Вот как! Вы так и остались друзьями, несмотря на то, что ты стал убийцей и много лет скрывал эту тайну. Совершил мерзкое преступление, в котором в свое время подозревали и Торстена. Вот это действительно настоящий друг. Но, может быть, он был у тебя в долгу за какую-то услугу?»
Бьярна Тёгерсон понял, куда клонит Карл, и промолчал.
«Так ты знаешь толк в акциях?»
Подкравшись незаметно, как змея, Асад уже придвинулся к столу вплотную.
«Лучше, чем многие».
Тёгерсон пожал плечами. «Накопил уже целых 15 миллионов крон», — мечтательно произнес Асад. «И капиталец продолжает расти. Может, научишь, как это делается? Ты даешь советы?»
«Как ты следишь за рынком, Бьярне?» — вступил Карл. «У тебя же довольно ограниченные возможности для связи с миром.
Я читаю газеты, посылаю и получаю письма».
«Так ты, наверное, знаешь стратегию «купи и сохрани» или стратегию «Та-7», так что ли?» — спокойно спросил Асад.
Карл медленно повернулся лицом к нему. «Что это он? На пушку берет или как?»
«Я держу нос по ветру и слежу за акциями KFX».
Тёгерсон быстро улыбнулся.
«Тогда уж точно не потеряешь все сразу.
У меня выдался удачный период. Знаешь что, Бьярне Тёгерсон?» — заявил Асад. «Поговорил бы ты с моим двоюродным братом. Он начал, имея 50 000 крон, и вот уже 3 года прошло, а у него все те же 50 000. Ему было бы полезно с тобой пообщаться.
Думаю, твоему двоюродному брату лучше бросить это дело», — раздраженно буркнул Бьярне и обернулся к Карлу.
«Послушайте, разве мы не о Кимме собирались говорить? Какое отношение это имеет к моим биржевым сделкам?»
«Ты прав, но позволь еще один вопрос для моего брата», — настойчиво продолжал Асад.
«Скажи, акции Grundfos считаются в KFX хорошими?»
«Да, неплохими».
«Спасибо за справку. Я-то считал, что Grundfos вообще не котируется, но тебе лучше знать».
«Туше!» — мысленно воскликнул Карл. Асад же, не скрываясь, ему подмигнул.
Нетрудно было представить, каково сейчас Бьярне Тёгерсону. Значит, эти деньги за него инвестирует Ульрик Дюбель Йенсен. Сам Бьярне Тёгерсон ни черта не смыслит в акциях. Но когда он выйдет на свободу, ему будет на что жить. Ты мне, я тебе.
Больше им, в сущности, ничего и не требовалось знать.
«У нас есть фотография, которую мы хотели бы тебе показать», сказал Карл и выложил перед Бьярне вчерашнюю добычу Асада. Фотографию Кимми обработали при помощи фотошопа, и она стала совершенно четкой. Тёгерсон глядел на фотографию, а не на него, ожидая, что он проявит какое-то любопытство. «Всегда интересно посмотреть, как после стольких лет выглядит твоя давняя возлюбленная». Однако на такую сильную реакцию они никак не рассчитывали. Этот человек столько времени провел среди самых отпетых преступников Дании, среди потасовок, унижений, угроз, вымогательства, насилия всех видов. Пройдя через все это, он выглядит на 10 лет моложе своего возраста. Однако сейчас побледнел, как мертвец, его взгляд заметался. Он то отводил глаза, то снова возвращался к снимку, будто зритель на казни, который и не хочет смотреть, но против воли все равно смотрит. Бьярна переживал страшное внутреннее потрясение, и Карл отдал бы что угодно, чтобы понять суть происходящего.
«Что-то ты не рад ее видеть. А ведь она совсем неплохо сохранилась», — заметил Карл. «Как по-твоему?»
«Даже удивительно». Бьярне медленно кивнул
и попытался выдавить улыбку, делая вид, что в нем говорит просто печаль. Но это было не так. Его кадык ходил ходуном. «Откуда у вас ее фотография, если вы даже не знаете, где она находится?» Казалось бы, естественный вопрос, но руки у него ужасно тряслись, дыхание прерывалось, глаза блуждали. Он испугался. Его реакция на этот снимок была не радость и не печаль, а страх. При виде Кимми он перепугался до смерти. «Тебя просили подняться к начальнику отдела по расследованию убийств», сказали Карлу, когда они с Асадом проходили мимо будки дежурного у входа в полицейское управление. «Директор полиции тоже там». Карл направился вверх по лестнице, на ходу подбирая доводы. «Уж он сумеет за себя постоять. Кто же не знает директора полиции? Она ведь просто адвокат, продвигающийся к судейской должности». «Ага», — протянула из-за барьера Фру Сёренсен, и это едва ли было способно его подбодрить. Карл не ответил. «Хорошо, что ты пришел», — приветствовал его Маркус Якобсен и пригласил сесть. «Мы как раз тут обсуждали эту историю. Дело выглядит неважно». Карл нахмурился и кивнул директору полиции, которая в компании Ларса Бьорна пила чай. «Неплохо они тут устроились». «Ты сам знаешь, о чем я», — добавил Маркус Якобсен. «Удивляюсь, что ты мне об этом не сказал при нашей утренней встрече». «О чем ты, я не знаю. О моем расследовании двойного убийства в Рёрвиге? Но при моем назначении было оговорено, что я сам буду выбирать себе дела. Так, может, позволишь мне самому этим заниматься?» «Черт возьми, Карл, будь мужчиной и перестань увиливать». Ларс Бьорн приосанился и расправил узкие плечи, стараясь выглядеть посолиднее рядом с импозантной фигурой директрисы. «Мы говорим о Финне Ольбике, владельце частного агентства «Детекта», которого ты вчера избил на Гаммель-Конговой. Тут у нас заявление его адвоката с изложением обстоятельств дела. Можешь сам почитать».
«Избил? Заявление?»
Карл схватил бумаги и пробежал глазами первую страницу. Что они там затеяли? Черным по белому было сказано, что Карл напал на Ольбика с кулаками. И они тут верят в эту чушь? На документе стояла надпись «Селунд и Вирклунд». Надо же! Бандиты столь высокого полета поддерживают вранье этой мелкой рыбешки. Время встречи на остановке было указано правильное. Диалог тоже передан более или менее верно. Только хлопок ладонью по спине превратился в жестокие удары кулаком по лицу и хватание за одежду. Приложены снимки повреждений. Вид у Ольбика на этих снимках был и впрямь неважный. «Эту отбивную заказали Прам, Дюбель Йенсен и Флорин», — возмутился Карл. «Говорю вам, они заставили его изобразить избиение, чтобы меня отстранили от дела».
«Твое право так думать, Мёрк, но мы, тем не менее, должны на это отреагировать. Ты знаешь порядок и что положено делать, если поступает жалоба на насильственные действия со стороны полиции».
Директор посмотрела на него своим особенным взглядом, который немало помог ей подняться в те сферы, откуда действительно можно было на многое смотреть свысока. Этот взгляд на какое-то время нейтрализовал даже Карла.
«Мы не хотим отстранять тебя.
Ведь ты раньше как будто никого не избивал. Однако весной ты пережил печальное событие, которое не могло не сказаться на твоей психике. Возможно, эта травма сильнее, чем тебе кажется. Не думай, что мы этого не понимаем». Карл многозначительно улыбнулся. Она сказала: «Раньше ты никого не избивал». Хорошо, что она так думает. Маркус Якобсен посмотрел на него задумчивым взглядом. «Теперь, конечно, начнется расследование, и пока оно идет, у тебя будет время пройти интенсивный курс психотерапии, чтобы разобраться в том,
что ты пережил за последние полгода. Тебе будет разрешено исполнять только чисто административные функции. Можешь приходить и уходить, как обычно, но мы обязаны, о чем я искренне сожалею, потребовать, чтобы ты сдал свой жетон и пистолет». Маркус протянул руку. Это означает полное отстранение.
«Пистолет найдешь в оружейной комнате», — сказал Карл, отдавая жетон. «Как будто это его остановит. Пора бы им уже это знать. Но, может быть, этого они и хотели? Чтобы он наломал дров, попался на служебном проступке? Неужели они ищут предлог избавиться от него совсем? С адвокатом Вирклундом мы знакомы, и я передам ему, что ты больше не работаешь над этим делом», — сказала директриса. «Это должно его удовлетворить. Он хорошо знает своего клиента, вполне способного на провокацию, и никто не заинтересован, чтобы это дело дошло до суда. Одновременно это решает еще одну проблему. Ты ведь не любишь, когда тебе приказывают, верно?» Она наставила на Карла указательный палец. «Но на этот раз придется подчиниться. И заодно хочу тебе сказать, Мёрк, что я не потерплю больше нарушений субординации. Надеюсь, ты меня понял. Дело закрыто. Вынесен приговор суда. До твоего сведения доведено наше пожелание, чтобы ты занялся чем-то другим. Сколько раз тебе нужно повторять, чтобы ты услышал?» Она кивнула и на секунду отвернулась к окну. Карл ненавидел такие вот заявления. И он бы вовсе не возражал, если бы эти трое сейчас встали и выскочили за окно. А можно ли поинтересоваться, почему это дело непременно потребовалось затормозить, спросил Карл. От кого исходит эта директива? От политиков? И на каких основаниях? Насколько я знаю, у нас в стране все равны перед законом, в том числе и те, кого мы подозреваем. Или я что-то не так понял? Все трое посмотрели на него строго, как судьи инквизиции. В следующий раз они, наверное, бросят его в море, чтобы посмотреть, всплывет он или нет. А если всплывет, значит, он антихрист. «Карл, никогда не догадаешься, что у меня для тебя есть», — восторженно объявила Роза. Карл оглядел коридор. Хваленные столы пребывали все в том же полусобранном состоянии. «Надеюсь, заявление по собственному желанию», — произнес он сухо и уселся в свое кресло. Она захлопала накрашенными ресницами, будто они вдруг стали тяжелее. «У меня два стула для твоего кабинета». Карл бросил взгляд на другую сторону стола. Каким образом на оставшихся 10 квадратных сантиметрах она собирается разместить даже не один, а два стула? «С этим пока подождем», — сказал он. «А еще что?» «А еще у меня две фотографии, одна из Госсипа, другая из ее жизни», — сообщила Роза тем же тоном, но бросила ему на стол копии вырезок более резким движением, чем это принято делать. Карл взглянул на них без всякого интереса. Какое они имеют теперь к нему отношение, раз дело у него отобрали? Следовало бы попросить ее убрать всю эту ерунду подальше, а затем пойти и отыскать какого-нибудь доброго человека, который, наконец, собрал бы эти чертовы столы. Затем Карл взял со стола копии. На одной фотографии Кимми была заснята в детстве. Ее жизнь опубликовала очерк о семье Лассен. Заголовок гласил: «Не бывает успеха без надежного домашнего тыла». Текст содержал гимн во славу красавицы жены Вилли Кей Лассена, Кассандры Лассен, но фотография говорила другое. Лощеная 35-летняя пара, отец Кимми в сером костюме с узкими брюками и мачеха с ярким макияжем по моде конца 70-х. Уверенные, жесткие лица. Стиснутая между ними малютка Кирстен Мария не имела для них никакого значения, и казалось, что девочка затесалась сюда случайно. Но ей самой нелегко с ними приходилось. Это было видно по большим встревоженным глазам.
А вот на фото из Госсипа спустя 17 лет она уже имела совершенно другой вид. Из подписи следовало, что это январь 1996 года, то есть тот самый год, когда она исчезла. На снимке Кимми в компании приятелей отправилась по кабакам. Похоже, снято на углу перед электрическим пристанищем, но с таким же успехом это могло быть и возле летних туфелек, а, скорее всего, перед кафе «Виктор». Здесь Кимми развеселая, обтягивающие джинсы, на шее боа, сама пьяная в стельку. С глубоким декольте, несмотря на то, что на тротуаре лежит снег. Лицо запечатлено в момент восторженного вопля, а вокруг известные персонажи, в том числе Кристиан Вольф и Дитлиф Прам, все в пальто. Мягкий комментарий. Золотая молодежь отрывается. У нынешнего сочельника появилась своя королева дня. Похоже, Кристиан Вольф, 29 лет, самый завидный холостяк в Дании, наконец нашел себе спутницу. «В Госсипе все вели себя ужасно любезно», — добавила Роза. «Может, отыщут для нас еще что-нибудь?» Карл рассеянно кивнул. «Если стервятники из Госсипа показались ей любезными, значит, она наивна не по годам. В ближайшие 2-3 дня, Роза, ты закончишь сборку столов, хорошо? Все, что ты найдешь по этому делу, будешь складывать там. И я сам заберу, когда мне понадобится». Судя по выражению ее лица, ее это никак не устраивало. «Что там было в кабинете у Якобсона, шеф?» послышалось из-за двери. «Что было? Меня отстранили от работы, но велели находиться на рабочем месте. Если вам от меня что-то понадобится, напишите вопрос на листочке и положите на столе около двери. Говорить со мной об этом нельзя, иначе меня просто отправят домой. И еще, Асад, помоги Розе собрать эти дурацкие столы». Карл ткнул пальцем в сторону коридора. «И вынес ушей наушники. Мои сообщения и указания будете получать вот на таких листочках». Он продемонстрировал свой блокнот для заметок. «Потому что мне, к вашему сведению, можно заниматься только административной деятельностью». «Дрянь, а не порядок», — откомментировал Асад. «Более точно это вряд ли можно было выразить. Кроме того, мне еще предписана психотерапия. Так что, возможно, я не все время буду находиться у себя в кабинете. Интересно посмотреть, каких идиотов они напустят на меня в этот раз». «А вот сейчас и увидим», — раздался голос из коридора. С недобрым предчувствием Карл посмотрел в сторону двери. На пороге появилась Мона Ипсон, как всегда в самый неподходящий момент. «На этот раз, Карл, мы пройдем более длительную процедуру». Протиснувшись в кабинет мимо Асада, она протянула Карлу руку. Рука была теплая, ее не хотелось отпускать. Гладкая и без обручального кольца на пальце.